Глава шестая. Бродник Плоскиня в татарском плену. Однажды разведчики привели к Джебе несколько человек из племени раньше невиданного. Занимались они перевозкой на паромах и лодках дорожных путников. Они были высокие, плечистые, с широкими рыжими бородами, в овчинных потрепанных полушубках, кожаных портах и мягких поршнях, переплетенных ремнями. Поршни и сапоги без каблуков. Серые рысьи шапки были лихо сдвинуты на ухо. — Кто вы такие? Откуда пришли? — спросил Джебе. Один повыше и пошире остальных отвечал по-кипчакски. — Мы зовемся бродники, потому что бродим по степи. Отцы и деды бежали сюда в степи от князей, ища себе воли. Если вы не почитаете ваших господ и убежали от них, значит, вы разбойники и бродяги? Мы не то что разбойники и не совсем бродяги. Мы вольные люди, вольные охотники и рыбаки. А ты кто? — спросил Джебе самого высокого бродника. Я зовусь Плоскиня. Наши бродники избрали меня своим воеводой. Джебе сейчас же отправил нукеров к Субудай-богатуру сказать: «Приезжай, пойманы, нужные нам люди». Нукеры прискакали обратно с такими словами: «Субудай-богатур сидит на ковре, около него торба бобов, он сказал: не поеду, занят». Бродник Плоскиня заметил: это значит, кто по ком плачет, тот к тому и скачет. Джебе оставил под стражей всех пойманных бродников, а сам вместе с Плоскиней, окруженный нукерами, отправился к Субудаю. На потухающем багровом небе резко чернели три юрты Субудая. Над ними велись дымки и торчали воинские значки, шесты с конскими хвостами и рогами буйволов. Субудай сидел в юрте на персидском шелковом ковре. Освещенный дрожащим светом костра, он левой рукой доставал из пестрой торбы бобы и старательно расставлял их странными длинными нитями. — Кто это? — спросил Субудай. На мгновение он уставился вытращенным глазом на Плоскиню и опять занялся бобами. — Садись, Джебе Нойон. Джебе опустился на ковер около Субудая и бесстрастно косился на то, что делал богатур. Никогда он не мог вперед угадать, что делает старый барс с отгрызенной лапой. Бродник Плоскиня, высокий, осанистый, с широкой рыжей бородой, не спадавший на грудь, бегающими глазами осматривал юрту и что-то прикидывал в уме. Он продолжал стоять почтительно у входа. Его сторожили два увешанных оружием монгола. Поглядывая на руку Субудая, быстро передвигавшую бобы, Джебе рассказывал, что слышал от пленных, и советовал использовать Плоскиню как проводника. — А что делают сейчас кипчакские ханы? — прервал Субудай. — Все они струхнули, — ответил Плоскиня. — Когда ваши татары примчались в их город Шарукань, кипчакские ханы разбежались. Одни в русские пределы, другие в болото. — Кто убежал к урусам? — Много убежало. И первым главный их богач — Катян. И половцы лукоморские, и таксебичи, и багубарсовы, и бастеева чать, и другие. Субудай оторвался от бобов и пристально уставился на Плоскиню. — А где же теперь главное войско урусов? — Кто, кроме бога, это знает? Субудай съежился, его лицо искривилось, и раскрытый глаз загорелся гневом. Он погрозил скрюченным пальцем с обгрызенным ногтем. — Ты говори все, что знаешь. Не заметай следы, а то я положу тебя под доску, а на доску посажу 20 нукеров. Тогда ты запищишь, да и сдохнешь. — А зачем мне молчать? Говори, где теперь урусские князья? Готовятся ли урусы к войне?
Дай смекнуть, — сказал Плоскиня и, расставив длинные ноги, закатил кверху глаза. Субудай раза два метнул на Бродника подозрительный взгляд и снова стал на ковре передвигать бобы. Наконец он зашипел. — Послушай ты, степной бродяга, если ты мне все толково расскажешь, так и быть дам тебе награду. Смотри сюда на бобы. Видишь эту нитку бобов? Это река Дон. А эта длинная нитка — это река Днепр. Подойди сюда поближе и покажи, где должен быть город урусов Киев.
Плоскиня сделал шаг, но оба монгольских часовых бросились на него и сорвали пояс с мечом. Тогда Бродник, осторожно опустившись на колени, подполз к Субудаю.
— Так, понимаю,
— говорил он, морща лоб и сдвинув меховую шапку на затылок.
— Вот это наш Днепр! А это устье Днепра у моря, где Олешье. А вот здесь малая речушка, это, знать, Калка, где мы стоим сейчас. Но только послушай, мой светлейший хан, ведь Днепр не так течет, прямо с север на юг, а как согнутая рука углом. Вот здесь, где плечо, это город Киев, а где кулак, там уж Черное море. А где выпирает в степь локоть, там на Днепре остров Хортица, и вот около Хортицы, значит, у локтя, собирается русское войско.
Плоскиня передвинул бобы так, что Днепр выгнулся углом. — Сколько отсюда до Киева? — спросил Субудай. Он вынул из торбы вместе с бобами горсть золотых монет, подбросил их на ладони и положил около себя. У Плоскини глаза разгорелись. И он облизал языком сухие губы.
— А на что тебе Киев? — От Киева русские не пойдут, ведь от Киева до сюда далеко верст 600.
— Что такое верст? — рассердился Субудай. — Не понимаю верст. — Ты скажи мне, сколько до Киева конских переходов?
Если отсюда на Киев поедешь на одном коне, то будешь прямиком ехать дней 12, а двуконь проскатишь 6 дней.
Вот теперь ты мне стал говорить толком.
Но русские от Киева прямо в степь не ходят. Они спускаются на ладьях по Днепру до локтя, вот до этого угла, до острова Хортицы. Здесь они плавятся на другую сторону. И тут залозным шляхом короткой дорогой идут сюда, на Лукоморье. Здесь хорошего конского хода всего 3-4 дня, а двуконь проедешь и в 2 дня.
— Всего 2 дня? — удивился Субудай. — В 2 дня урусы могут пройти сюда, Днепра.
— Видишь, вот отсюда, от загиба, от Хортицы, наши русские часто делали набеги на половецкие кочевья. Если ехать без повозок, то в 2-3 дня проедешь.
Залозный шлях — очень древний торговый путь от Азовского моря к Днепру. Залозный произошло от древнего произношения слова «железо», так как по этому кратчайшему пути караванами провозилось железо, бывшее в древности ценным металлом и доставлявшееся из Китая и других мест Азии. Забелин, Брун. Это наименование «Залозный» сохранилось в измененном названии станции «Лозовая». Субудай, видимо, был доволен, получив важные для него сведения. Он посмеивался, хлопая себя по колену, и приказал подать кумыс. Он подробно расспрашивал Плоскиню о дорогах, о бродах через реки, о войске урусов, о том, какие у них кони, как вооружены ратники, хорошо ли дерутся.
Бьют они здорово, особливо секирами, да и простыми топорами.
— Сколько у этих урусов войска?
Если все ближние князья приведут к Хортице свои дружины, киевские, черниговские, смоленские, галицкие, волынские и прочие помельче, то в степь двинут спешцев, стрелков и всадников 1050.
Значит, у них 5 туменов, — сказал Субудай и положил 5 золотых монет около того загиба в Хортице на Днепре, где начинался поход в степь.
— А сколько всадников выставит кипчаки? — Пожалуй, тоже наберется 1050. На этой стороне Днепра уже скопилась несметная туча кипчаков.
Численность русских и половецких войск Плоски неумышленно преувеличивал, чтобы напугать монголов. В действительности их было значительно меньше. Летописи точного подсчета не дают.
Субудай положил еще 5 золотых. Итак, против нас будет всего 10 туменов у русов и кипчаков, заметил Субудай и посмотрел на непроницаемого молчаливого Джебе.
Помнишь, Джебе Нойон, с каким войском от черного Иртыша мы пошли на Хорезм? Покажем теперь, хорошие ли мы ученики потрясателя вселенной Чингисхана.
Плоскиня, стоя на четвереньках, посматривал то на золотые монеты, то на задумавшихся монгольских ханов. Хитрые злые искры мелькнули в глазах Плоскини, когда он вкрадчиво спросил: «А что же ты, светлейший татарский воевода, не положил еще 10 золотых на то место, где стоит твоя татарская сила? Похвастай, сколько у тебя войска!»
Субудай сжал скрюченные пальцы в кулак и ткнул в лицо Плоскини. «Вот сколько нашего татарского войска! А вот что я сделаю с урусами и кипчаками!»
Субудай злобно сгреб 10 положенных им золотых монет и бросил их в торбу с бобами.
«Всех их засуну в мою торбу и сожру, как творог!»
Плоскиня попятился. «Ты мне дай что-нибудь от твоей ханской милости за усердие!»
«Уга! Я денег никому не даю, а мне их все приносят!» «А я все отсылаю моему повелителю Чингисхану непобедимому!» «Впрочем, ты можешь заработать награду. Есть у тебя сыновья?»
«Слава богу, 4 имеются. Где они, далеко?»
«Сидят на бродах по Дону. Я пошлю за ними 1000 всадников. Они мигом их доставят сюда. Ты им прикажешь пробраться соглядатаями на сторону урусов и там высмотреть, где урусские полки и сколько их. Пусть они узнают, что думают русские воеводы. Затем скорее возвращаются назад, чтобы мне все точно рассказать. Тогда я отпущу и тебя, и твоих сыновей на волю, и дам в награду 1 косяк лошадей и каждому по горсти золота. Ну что медлишь? Что переминаешься?»
Плоскиня стоял, твердо расставив длинные ноги, тяжело вздохнул и сказал:
«Руби мне голову, преславный хан, а моих сыновей не тронь!»
Субудай засипел и ударил кулаком по ковру.
«Ты так со мной говоришь? Эй, нукеры, отведите-ка моего почетного гостя в юрту с барсами и поставьте 3-ю стражу! А Сокла пусть угощает его в волю, как хана!»
«А ноги ему спутать?» — спросил нукер.
«Такой волк сбежит. Да, не забудь почтить его крепкой железной цепью».